Есть понятие работы в трех линиях. И Израиль держится за гуф царя. Египетское изгнание, когда народ Израиля должны были сойти в Египет. И понятие выхода из Египта. А также существует понятие, что тот, кто собирается взять жену, должен привести с собой свидетелем простолюдина. Также говорится о том, что задал вопрос Авраам, «Как я узнаю, что унаследуют мои потомки эту землю?» И ответил ему Творец, «Знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой стране, и будут угнетать их 400 лет, и затем выйдут оттуда с большим приобретением». Также существует понятие «гар», «ваг» и «вагдегар». Замыслом творения было насладить сотворенных. И только для того, чтобы не стыдились они дармового хлеба, был сделан цимцум, сокращение, и экран, что создало место для духовной работы. И отсюда исходят три линии. Первая — правая линия, которая относится к уровню «ваг» без «рож», называется «эмуна» — «вера». Вторая — это левая линия, которая называется «асага» — «постижение». И две эти линии находятся в противоречии, потому что вера исключает постижение, а постижение исключает веру. И тогда возникает третья линия, средняя, называющаяся «ваг-дегар» или «хохма и хасадим», или правая и левая линия, соединенные вместе. Это значит, что человек принимает постижение в соответствии с величиной своей веры. То есть в той мере, в которой позволяет его вера, он принимает постижение. Но там, где ему не хватает веры, он не раскрывает постижение и не пытается его восполнить, а всегда стоит и взвешивает обе линии, чтобы одна не перевесила другую. Уровень «гар», который раскрывается перед ним, означает постижение без веры, что относится к работе «другие народы». Работа же Израиля относится к вере, в которую включается постижение, и называется поэтому «гуфом царя», то есть верой и постижением. И вот Авраам зовется «отцом веры», то есть свойством хасадим, милосердия. И знай, что всякий, желающий приблизиться к Творцу, обязательно прежде всего должен принять правую линию, то есть линию веры. А вера противоречит постижению. Как же тогда возможно им получить постижение, если не имеют они для этого келим? Об этом и было сказано ему, «Пришельцами будут твои потомки в чужой стране», что означает, что смешаются они с чужими народами и научатся их занятиям. То есть попадут под власть других народов. И, оказавшись под властью других народов, притянут свечение гарды хухма. И в этом вся суть египетского рабства. В том, что Израиль также желает получить свет гарды хухма. И это их гадлут, означает, что для них... Не гадлут, это означает, что это галут, изгнание, потому что навлекают на себя тьму. А исход из Египта происходит благодаря казни первенцев. Ведь первенец принадлежит гарде хухма. Когда Творец поразил первенцев в Египте, это означало кровь Песаха и кровь обрезания. О чем и говорит Зоар. В тот час, когда убивал Творец всех первенцев в Египте, заключили Израиль Святой Союз, сделали обрезание и включились в собрание душ Израиля. Левая линия называется Орла, крайняя плоть, потому что перекрывает путь свету, Орот. И поэтому в то время, когда Творец убил первенца, то есть отменил гар, снизу народ Израиля произошел обрезание, то есть отсечение крайней плоти орла, которое называется Диндетхура, перекрывающий свет. И происходит это благодаря обрезанию резцом, обладающей силой железа, называемой Дининденуква, женский сосуд, суд, за счет чего происходит отменение мужского Диндедуха, и тогда распространяется к ним свечение Вагды Хохма. И невозможно притянить половину ступени. Должно было это произойти именно посредством египтян. И называется это изгнанием, когда иудеи обязаны были находиться под их властью. А потом, за счет исхода из Египта, то есть исправления экрана Масах Дехирик, они выходят из-под власти египтян. И египтяне сами кричат: «Поднимайтесь и уходите». И об этом сказано: «Я сам, а не посланник». «Я» означает «малхут», то есть «манула», замок, который отменяет гар, отчего происходит включение левой линии в правую и правой в левую. И поэтому сказано: «Тот, кто собирается взять себе жену», то есть свойство хухма, мудрость, принадлежащая левой линии, должен привести с собой свидетелем простолюдина. Ведь сам он принадлежит правой линии, которая означает веру. Он же хочет постижения. И именно с помощью простолюдина может получить уровень хохма, поскольку есть у него исправление только со стороны постижения, но не веры. «Встала я сотворить возлюбленному моему, и с рук его капала мира, из пальцев моих мира стекала на скобы замка». Из песни песней. «Мира, Мор, от слов и не скроется больше от тебя твой учитель, Муре, и глаза твои увидят учителя». А «руки» означают постижение, пальцы — зрение. Как сказано, и каждый укажет пальцем и скажет: «Вот он, Творец наш». А скобы замка «мануль» означают «манула».
Если мы говорим на языке Каббалы, все получается очень четко и конкретно. Желание получать — это материя творения. И в сравнении с желанием отдавать природе Творца, и нужно прийти к природе, желать отдавать Творцу, это будет, может быть только с помощью получения ради отдачи, то есть добавления намерения, для того, чтобы добавить к желанию получать намерение, сначала нужно понять его намерение ради получения, тогда он будет получать и должен будет отдалиться от получения и сделать на это намерение, и тогда он сможет властвовать над ним. Это непростой, длительный процесс. И выясняется, две линии всего. Правая линия — это сторона отдачи, вера. Правая линия — свойство бины. Так же, как и вторая стадия, как мы изучаем, которая ничего не желает получать, а только отдавать. Но и отдавать не может. Что она может отдать? Для того, чтобы отдать, она должна получить ради отдачи. И поэтому ей нужна левая линия. Левая линия — это гар, это хохма, это наслаждение, когда мы принимаем, получаем это наслаждение только при условии, когда есть у нас подготовка в хасадим. Это значит, что свет хохмы облачается в свет хасадим. Правильное сочетание хохмы с хасадим уже называется средней линией. И так мы работаем. На каждой ступени, в каждом состоянии, в любом месте, где мы говорим о 125 ступенях, есть другая картина сочетания этих линий. То есть рассказы принимают другой вид. то, о чем мы читаем в Торе. Но, по сути дела, нет ничего больше, кроме этой работы. То есть получающий, который получает возможность сократить себя и достичь над своим желанием получать намерение отдачи, это правая линия. Затем, в соответствии с этим, обращается к левой, задействует левую линию, получает, притягивает свет хухмы и усиливает намерение ради отдачи, и так он работает. В этом заключается все исправление. Конечно же, здесь есть много деталей на каждой ступени, в каждом состоянии. Но в отношении работы, это работа в трех линиях. Да.
Мир из Иерусалима спрашивает, я слышал, что вера — это отдача. А почему здесь говорится, что вера и постижение противоречат друг другу?
Вера — это отдача, дарование. А получение — это получение. Оба они действуют в разных келим, в разных местах, в разных соотношениях и направлениях. Отдача — это когда я думаю о ком-то, как отдавать. Получение — это когда я думаю, как насладиться. Как может быть, чтобы я думал, как я отдам ему, как я доставлю ему наслаждение, вместе с тем, когда я думаю, как я себе доставлю наслаждение. Возможно ли это вообще сопоставить, связать вместе? Только в одном случае, если мы любим друг друга. Если я люблю его, а он любит меня, то чем больше я наслаждаюсь от него, он наслаждается, чем он больше наслаждается от меня, я наслаждаюсь. Только при этом условии. Иначе эти две линии противоречат друг другу. И средняя линия объединяет их, приводит к слиянию. И поэтому это осуществляется. Получение ради отдачи осуществляется в простом виде. Когда я могу получить от кого-то, и он насладится от этого, когда он любит меня? Маленький ребенок, который получает от матери, она наслаждается? Это понятно, да?
А что имеется в виду, когда говорится, что противоречие, что постижение противоречит вере, вера противоречит постижению? Что такое противоречие?
Противоречия, когда не могут находиться вместе. Верой называется отдача. Если я отдаю, это противоречит мое получение в то же время. Да? Это с правой стороны, с левой стороны. Если я получаю, это противоречит тому, что я отдаю. Я не могу одновременно... Я могу прийти к тебе и своровать, и также дать. Одновременно. Нет. Раскрытие Творца противоположно отдаче Творцу. Раскрытие — это значит, что я раскрываю, я пользуюсь им, я наслаждаюсь им, наполняя свой келим. А как же я могу этим действием отдавать ему? Только при условии, когда мы исправляем эти вещи в намерении, когда я получаю, потому что он желает, он наслаждается от того, что я получаю. Если я на самом деле так выстраиваю себя, что все мое получение направлено только на то, чтобы наслаждать его, тогда я выполняю то, что называется получение ради отдачи. Но для того, чтобы я достиг этого состояния, я должен подготовить себя, чтобы это на самом деле было выше моего желания получать, чтобы было у меня наверняка желание отдачи, чтобы я не оступился в получении, чтобы это было на самом деле ради отдачи, чтобы это привело к слиянию, до каких границ я способен это сделать. И ступень ступени, ступени, то есть возведение кли в средней линии и буры, никамухин, и так мы продвигаемся.
Заголовок «По ягненку на отчий дом». 160-й пункт.
Мы должны представлять, что мы находимся в своем желании получать. И наше состояние сейчас пока еще — это состояние изгнания. И его тоже мы иногда чувствуем. Может быть, что мы находимся в изгнании. В изгнании по отношению к свойству отдачи, если мы желаем постичь его, чтобы оно властвовало в нас. Это называется, что Творец ведет нас, и Он царь над нами. И тогда мы будем чувствовать себя в желании получать нашим, как в изгнании, в плену. И если мы соглашаемся с тем, что мы собой представляем, тогда это называется не изгнание, и не Египет, и не плен, а то, что мы находимся на уровне животного. Уровень человека начинается с того, когда он чувствует, что его состояние — это состояние изгнания из духовного, то есть из отдачи. И давайте представлять, что мы находимся в желании получать. Говорится только о видах его проявления, о формах проявления желания получать. Не о чем больше здесь говорить. Когда он в наших глазах принимает всевозможные изменения, потому что высший свет, когда он светит, тогда желание получать с помощью его света принимает всевозможные виды проявления, формы, изменения, и об этом только и говорит Зор. Пожалуйста.
Заголовок «По ягненку на отчий дом», 160-й пункт. «Скажите все общине Израиля, почему в 10-й день месяца? Это время, когда... Почему в 50-й год? Потому что бина и юбилей светят в этот день, как и сказано в 10-й день 7-го месяца, день искупления. А день искупления — это свечение бины. Таким образом, свечение бины в Малхут в 10-й день месяца. 161. Пусть возьмут себе каждый по ягненку на отчий дом, потому что в то время должны привлечь его. Как мы знаем, когда был взят ягненок, разбился низший кетер, за который держатся все остальные низшие кетеры клипы. Это и разъяснил Моше, сказав: «Выведите и возьмите себе мелкий скот». И это, как сказано, «мелкий скот, рабы и рабыни». То есть низшие кетеры клипот. И мелкий скот включает всех их. А египтяне сделали их божеством. 162. Сказал Творец: «Вы совершите действие внизу, выведите и возьмите мелкий скот, а я разобью из силу наверху. Как сделаете вы, чтобы сжечь его в огне, о чем сказано, лишь жареным на огне, так и я наведу, наверху проведу его через огонь, через реку огненную». 163. Почему выводится в 10-й день месяца, а забивается в 14-й день? Что касается ягненка, являющегося египетским божеством, был скован Израиль под его игом 400 лет. И хотя не были порабощены ими 400 лет, все равно, поскольку были готовы оставаться прикованными к ним 400 лет, если бы не перенес Творец окончание срока, считается, словно были порабощены ими все 400 лет. Поэтому выдерживают ягненка 4 дня, связанную властью Израиля. А затем пусть зарежет его все общество Израиля в сумерки. 164. Почему его режут в сумерки? Поскольку это в тот час, когда нависает суд, в час, когда передается весть о египетском изгнании через Авраама, о чем было сказано, был заход солнца, и крепкий сон напал на Авраама, и вот ужас, тьма большая нападает на него. Ужас. Один кетер клипы. Тьма. Другой кетер. Большая. То есть она больше всех кетеров.
Это исходит от каменного сердца Левавин.
И хотя мы разъяснили эти слова, и относятся они к остальным порабощениям Израиля, что ужас — это Вавилон, тьма — это Мадай, Мидия, большая — это Греция.
То есть все изгнания вместе.
И все они уже были, и указывают они на три кетера, клипы, а также на изгнание. Подобно тому, как было сказано о ягненке, когда сказал Творец, «Вы сделаете дело внизу, а я разобью их силу наверху».
Это пробуждение снизу.
Как и тут, совершенно сотру я память об Амалеке. Вы сделаете внизу, а я сделаю наверху. 165. Не вышли Израиль из Египта, пока не было сокрушено господство всех управителей их наверху. И вышли Израиль из их владения, и пришли к владению высшей святости в Творце, и привязались к Нему, как сказано, «Ибо мне сыны Израиля рабы мои, мои рабы они». Что значит «мои рабы они»? Они — те, кого я вывел из земли египетской. Я вывел их из чужого владения и привел их в свое владение.
Мы говорим о желаниях. То есть, что нет Израиля в состоянии, когда, может быть, так, с самого начала, поскольку все разбито, здесь нет никакого предпочтения кого-то над кем-то. Затем, когда мы начинаем выяснять, тогда в соответствии с использованием свободного выбора, те, которые тянутся к отдаче, называются прямо к Творцу, Яшаркель, Исраэль. И различие только в намерениях, которые они могут приобрести в усилиях, в преодолении, в объединении. Поэтому нет такого понятия «Израиль» как определенных желаний во всей Малхот, в общем желании получать, которое сотворено. Нет желания получать какого-то определенного вида желания, называемого «Израиль». Есть 70 народов мира, то есть есть Хагат Неим, есть желания, о которых можно говорить в желании получать. Но насколько эти желания могут исправиться в намерении ради отдачи с помощью высшей силы, с помощью света, возвращающего к источнику, те желания, которые могут подняться, будут называться Израиль, прямо к Творцу Яшаркель. Поэтому с самого начала нет такого народа и понятия Израиль, но он приходит, как мы изучаем, от Тераха к Аврааму, к Ицхаку и Иакову, а от Иакова уже в смешении с египтянами и с выходом из Египта, тогда проходит через 40 лет пустыни понятие Израиль, когда сказано «Вы стали мне народа, и построение народа в 40 лет пустыни, а затем народ Израиля в земле Израиля, внутри желания. В таком виде мы пробуждаемся. Но с самого начала все наши желания разбиты, и нет в нас никакой точки, относящейся к понятию Израиль. Вопросы? Да, Амнон.
Доброе утро. Я бы хотел понять, что значит «вы сделаете действия внизу, а я разобью их силы наверху». Какое действие мы можем сделать внизу, и какую силу он будет разбивать наверху?
Действие, какое ты можешь. То, что ты можешь. Что называется «сделать действие внизу». Объединение мы можем совершить физически, да, а душевно нет. Сделай. Потому что и твои желания сейчас действуют на том же уровне, как и тело. Все это животное. Животным называется, когда твои намерения находятся на том же уровне, что и твое тело. Голова и тело, Рош и Гуф, равны. Сделай. Из тех желаний, которые ты задействуешь, и как ты работаешь с ними, у тебя возникнут всевозможные изменения. Этих изменений достаточно для того, чтобы вызвать помощь свыше. Объединяемся. Хотя это вообще не духовное объединение. Но как-то, насколько мы способны, объединяемся. Затем мы производим всевозможные действия по отдаче, по выходу наружу, чтобы привлечь еще людей. Мы в целом пытаемся произвести большое количество действий. Проблема в том, что с помощью этих действий мы должны все больше и больше присоединять намерения, и как можно более выясненное. Этого нам еще не достает. То есть действий у нас много, но намерения пока еще не в точности соответствуют и направлены правильно. Это придет постепенно. Как сказано, монета за монетой складывается в большой счет. И даже действия, в которых мы находимся, и все они ради получения, все они эгоистические, все они во тьме, в тумане. И так из всевозможных расчетов, что мне неприятно, и как я могу не сделать, и как же сделать, и так далее, эти действия, которые мы с трудом проделываем, насколько мы все ж таки, в конце концов, соглашаемся с ними, это приводит нас к духовному, да?
Ну, предположим, что действия, которые я могу сделать внизу, понятно, что это распространение. Когда я преодолеваю эго, выхожу на распространение, что тяжело само по себе, почему он должен разбить их силы наверху? Какие силы он разбивает? Наверху.
Когда мы проделаем, смотри, желание получать представляет собой в конечном счете полностью материю. Если я на каком-то определенном уровне, в каком-то слое проделываю какое-то действие, даже самое малое, поскольку оно интегрально, то есть оно как бы размазано, но однородно. Это по отношению к нам, когда мы начинаем работать. Мы говорим четвертая стадия, третья, вторая, или сверху наоборот, нулевая, первая, вторая, третья. Но, по сути дела, это только по отношению к нам, когда раскрывается мне в моей работе, но вне меня, то есть... Никогда я так отношусь. Это единая однородная система. Однородная означает, что я самым маленьким действием пробуждаю ее и вызываю потрясение полностью во всей ней. Во всей. То есть нет никакой детали, частички, нет маленькой компоненты, составляющей, которая бы не подверглась бы воздействию, не пробудилась от моей работы. Работа означает в направлении объединения, исправления, поскольку все с самого начала испорчено. И если я хотя бы немного в чем-то проделаю какое-то действие, все сдвигается. Именно так входит в изменение. Поэтому, если я даже проделываю какое-то действие без всякого намерения, то есть нет у меня намерения ради отдачи, это называется без всякого намерения, это все-таки потому, что это то, что я могу сделать. Я пробуждаю эту систему. Когда я пробуждаю систему, когда я встряхиваю ее, выводя ее из баланса, из равновесия, свет этой системы тоже выходит из равновесия, и тогда тот свет, который я вывел из равновесия, воздействует на меня. И он выводит меня из равновесия, поднимает меня, опускает меня, поднимает, опускает. Вот так, в соответствии со всеми колебаниями, которые я пробуждаю. И так мы работаем во взаимной форме. Я и система. С моей стороны это называется пробуждением снизу, а от него это ответ. И иногда эта система, поскольку не только я, но все находятся в этой системе, все творение. И в этой системе существуют всевозможные процессы для того, чтобы она сама пробудилась и привела все ее части к исправлению, существует пробуждение свыше. И тогда пробуждаются все составляющие. И есть состояние, когда эти части, которые разбиты в этой системе, они действуют, и есть своего рода точка, где мы приходим к накоплению усилий, изменений, и тогда происходит какое-то действие свыше, как реакция на все эти малые изменения в целом. Это тоже пробуждение свыше, хотя она и вызывается пробуждением снизу. Так мы продвигаемся. Поэтому нам нельзя считаться с тем, что мы чувствуем, как будто мы ничего не делаем и не действуем. Это неправильно. Даже любой человек, не относящийся к духовному, ни о чем не знающий вообще, тоже находится в этой системе. Тоже находится от клипот и до божественного уровня. Все находится в единой системе. Поэтому в конечном счете каждое мгновение эта система меняется и продвигается. Но мы способны проделать какое-то действие в намерении, имея какое-то знание, что мы связаны с целью, с общим процессом, мы действуем во много раз больше и сильнее, чем весь мир. Поэтому жаль, что мы пренебрегаем этими возможностями. Да, Цвика.
Так здесь есть непонимание некоторое. Я вас слушаю, и сказано, что Творец сказал, вы сделаете действия внизу, я разобью здесь их силы наверху. Как сказано, вы сделаете внизу, я наверху. Кто это я? Кто это? А кто это вы?
Тебе объясняет закон, что есть система, которая является совершенной. Это называется миром бесконечности. Свет Кли находится в единстве, в слиянии, во взаимном дополнении, когда свет как Кли, а Кли как свет. И есть эта система, находящаяся в совершенно противоположном состоянии. И мы в этой системе являемся малыми ее частями, которые могут привести систему из полностью разбитого состояния к хорошему вечному состоянию. Что мы выигрываем с помощью этого? Ведь система не нуждается ни в чем. Это все по отношению к нам. Мы с помощью того, что переводим эту систему, исправляя ее, вроде бы мы исправляем себя. Мы тем самым переходим от того, чтобы быть просто желанием, которое подобно муравью чувствует: я хочу жить, я хочу существовать, я хочу наполнять себя, я... дай мне немножко, дай мне жить, и ничего кроме этого. Да? Дай мне или наркотик, или наполнение на уровне еда, семья, секс, деньги, почести, знания, и ничего более того. Вследствие этого я из низкого состояния, в котором нас создал Творец, мы можем подняться, когда мы отрываемся от желания, когда мы поднимаемся над Ним, когда мы становимся как Творец, который создал его, так и мы тоже поднимаемся над желанием, и с помощью него, когда мы управляем его, мы можем достичь уровня высшей силы Творца, уподобляясь ему полностью, пользуясь всем нашим желанием как средством быть как он. И проделать весь этот процесс и прийти к такому состоянию в самостоятельном виде. Не то чтобы он сделал меня как себя, а я сделал себя как он. Это то, что называется «победили меня сыновья мои». То есть, когда мы приходим к состоянию, когда я обретаю знания, обретаю силу, обретаю это состояние, когда тем самым я раскрываю себе какой-то вход. Я не знаю, что за этим входом. Это после конца исправления. И это что-то, я не знаю, невозможно это себе представить, но это подготовка, потому что все те исправления, которые мы проделываем, это подготовка быть как Творец, а затем Он берет тебя в какое-то пространство дальше. И вся наша работа вся в пробуждении снизу. Теперь, что есть теперь в моем состоянии? Каждый раз я должен так проверять, что есть теперь в моем состоянии, чтобы я мог задействовать пробуждение снизу. Да? В чем я могу от себя буквально помочь здесь? И они говорят: работа в группе, работа по объединению, работа в том, что ты будешь пытаться быть преданным им, помогать им, беспокоиться о них. Тем самым ты, на самом деле, насколько ты способен, но тем самым ты идешь и поднимаешься над животным уровнем. Человек — это подобный Творцу. Подобный Творцу — это тот, кто воздействует на эту материю, на это общее желание получать, насколько ты можешь. Есть 10 людей в человечестве, которые тоже так действуют, но в инстинктивном виде. Это альтруисты и всевозможные течения зеленых, которые ищут, да и другие течения, которые желают помочь другим. И нет у них никакого отличия в этом приближении к Творцу, поскольку действует в соответствии с имеющейся у них природы. Ты, слава Богу, эгоист, нет у тебя никакого стремления ни в коем случае отдавать кому-то, ты думаешь только о себе, все хорошо, прекрасно. Теперь мы должны пытаться те силы, которые содержатся в эгоизме, в желании получать, использовать на ради отдачи. И здесь начинается работа. Ради чего, и почему, и как я это проделал, откуда мне взять силу на отдачу, и вообще думать об этом. И здесь мы должны понять, как устроено человеческое общество. Как мы... Как мы можем из разбиения начать выяснять какие-то искры отдачи? Откуда это будет у нас? Возможность отдавать. Откуда будет у нас свободный выбор? Все эти выяснения очень важны. Где в моей работе в группе, в учебе, в распространении, где я беру что-то, что не зависит от Творца и не зависит от моей природы, а что-то, что я преобразую в среднюю линию, в третью сторону, в то, что это на самом деле исходит от меня. Что значит от меня? Не то, чтобы от природы желание получать, не то чтобы я получил это от Творца желание отдачи, а среднее между ними, когда рождается что-то третье, средняя линия. И если я действую в ней, тогда называется, что я кто-то новый, что я порождаю это новое, и он называется человеком во мне. Я взял что-то от животного, взял что-то от Творца и сделал что-то посередине между обоими. И это называется человеком. И так я продвигаюсь. Да.
Всегда рассказывали нам, что каббалисты построили для нас будущее. То есть в прошлом поработали для того, чтобы нам было легче, чтобы не было никаких истязаний, самоистязаний и так далее.
Нет, конечно же, они остаются, но не такие, какие были у них. Они действовали на уровнях гораздо более сложных.
То есть как бы подготовили для нас дорогу.
Посмотри пример, который я видел у Рабаша. Он в 20-х годах переехал в страну Израиля. Здесь вообще ничего не было. Это не как сегодня платье за то, что учитесь... учебном заведении. А тогда вечером не было что есть, и девочки его, дочки просили есть, и нечего было им дать. Он прокладывал дороги, работал везде, как сапожник, и писал мезузы. Главное, чтобы был хлеб. Никто ни о чем другом не думал. Если утром или на протяжении дня был хлеб, лук, ну и вода, ты устроен. На этот день ты устроен. Завтра. Никто не думал о завтрашнем дне. Сегодня. Именно так. Проблемы, болезни, отсутствие жилья, отсутствие всего. Я уже не говорю о безопасности, это ясно. По сравнению с этим, что есть у нас, все благо. Ты можешь сказать, это во зло нам, потому что это вследствие этого сердце стало более грубым, требования и так далее. Но они действовали в своем состоянии, а мы действуем в нашем. Вот и все. Чего не поделаешь, и у нас работа, она больше в выяснениях в соответствии нашему желанию, да.
Но мы хотим стать в отдаче. Мы тоже должны быть частью управления, то есть мы управляем собой. Об этом он здесь говорит, насколько я понимаю, то, что вы сказали до сих пор.
Мы должны себя уподобить Творцу, да.
То есть должны дойти до уровня Творца, мы будем управлять собой. Как бы. Это выходит отсюда.
Когда ты, насколько ты уподобляешься Творцу, ты тем самым совершаешь действия отдачи по отношению ко всем творениям.
И управляем системой.
Управляем системой, да.
То есть все зависит от нас. а не от какого-то высшего. То есть он как бы со стороны, у меня такая вот мысль появилась, то мы сами ответственны за свою судьбу и за отдачу, и не за отдачу. Все мы.
Я скажу тебе, высший свет воздействует на созданное им желание. И в соответствии порядку светов и келим, он приводит это желание постепенно к концу исправления. Желаем мы того или нет, конечное исправление гарантировано и должно осуществиться и проявиться через 6 тысяч лет. Что такое 6 тысяч лет, надо выяснить, но должно проявиться, словом. Хотят того люди, не хотят, никто их не спрашивает, они изменяются под воздействием света внутри желания, свет все больше и больше входит внутрь желания, в глубины этого желания, меняет его и готовит его, и приводит, словом, к уподоблению свету. Так этот свет действует на желание. Об этом мы вообще не спрашиваем. Свет, который воздействует, воздействует. Желание является вторичным. Теперь, у того желания, на которое воздействует свет, есть возможность начать пробуждаться по направлению к свету. Свет воздействует на желание в таком виде, когда есть части желания, которое пробуждается. Вдруг выходит такой человек, как Авраам, и смотрит на небеса и говорит, для чего это, почему это, что у меня от этого, что у меня от моей жизни, я чувствую, что я необычный, что я должен быть особенным, что есть у меня от этого ощущение жизни, цель жизни. Я не хочу жить просто так, как все. Я смотрю на все, они такие, я не хочу быть, как они. Словом, есть такие желания, которые чувствуют свое предназначение, что что-то происходит. Ты можешь сказать «гордыня», ты можешь назвать это эгоизмом, неважно. Да, это все правильно, но что бы то ни было, так они это чувствуют. И тогда эти желания могут ускорить процесс развития, когда желание уподобляет себя свету. И те желания, которые уподобляют себя свету, которые получают пробуждение свыше и добавляют, участвуют, являются партнерами Творца в этом развитии, называется Исраэль, прямо к Творцу. Когда Творец пробуждает эти желания, они готовы сами пробудиться и правильно отреагировать и идти вместе с Ним. И они называются Израиль. Ускоряют времена, ускоряют развитие, осваивают тем самым развитие. И наоборот, если они не участвуют в соответствии с тем, что свет пробуждает в них, тогда называется, что они останавливают это развитие. И тогда получается, что они, по сути дела, определяют во благо или во зло по отношению ко всему желанию. И тогда, в соответствии с этим, и относятся к ним, да, все остальные желания в форме «за» или «против». Это то, что происходит. Теперь, при воздействии света на желание, существуют периоды. Это значит, что свет входит во все глубокие слои, все более глубокие слои желания. Это называется временами. И тогда получается, что у тех частей, которые поднимаются, чтобы участвовать в этом развитии, у них есть другая роль в каждой из периодов. Существуют периоды, когда эти части как раз находятся в изгнании, чувствуют тьму, и по сравнению с ними, может быть, человечество, то есть остальные части развиваются, а может быть, наоборот, может быть, что есть между ними какое-то соединение или с обратной стороны, или с лицевой в тех и других килим, что так они должны развиваться. Мы сейчас достигли состояния, когда на самом деле все зависит от Израиля. Все. Не было такого периода, чтобы все человечество было объединено и, по сути дела, требовало исправления. Они не знали, как это выразить, не знали, почему и как, но изнутри, из глубины сердца каждого, в глубине сердца есть ощущение, что плохо мне, у всех. Ты можешь посмотреть в любом месте в мире. Насколько бы ни пытались там проводить фестивали, карнавалы, неважно что, люди буквально страдают. И здесь, поэтому, мы должны задать вопрос, почему? Что часть, называемая Израиль, может улучшить это состояние тем, что будет участвовать как можно больше в уподоблении Творцу. А если он этого не делает, тогда ощущается, что он не проделывает свою работу. И в таком состоянии мы находимся. Хорошо. Что? Что называется, что все происходит в желании получать.
Мы об этом говорили вчера. Вы об этом думали на протяжении дня? Мы договорились, что это было задание. Мы представляющим себя в одном желании получать. Все творение, все человечество, мы все. И как мы пробуждаем все это желание получать за счет нашей работы? Для того, чтобы немножечко сделать шажок по направлению к Творцу, быть ему партнером. Мы не говорили об этом? Может, позавчера. Но мы должны все время так стараться определять для себя такое восприятие реальности. Да. А иначе вы уснете. Я вас предупреждаю, иначе вы начнете так вот, такое затуманенное, непонятное, полусонное состояние будет. Серьезно. Предупреждаю вас, нужно все время чувствовать себя как существующими в общем желании. И тогда что мы делаем со светом, который существует, а мы должны его раскрыть. Почему? Потому что мы хотим, чтобы он на нас подействовал и привел нас к уподоблению, то есть к намерению ради отдачи. И это выход из Египта. Мы обязаны, мы все время должны уточнять это. И ни в коем случае, не дай Бог, не представлять себе никаких материальных проявлений. Тела, людей, все это неприемлемо. Только желание и свет, который действует на желание. Таково восприятие реальности, и в этом мы живем. Весь этот мир призрачный, все эти образы, все это нужно выкинуть из восприятия. Да.
Как же это работает? Что называется стереть все эти образы? Что есть перед нами?
Желание.
Я вижу эти образы.
Это не образы.
А что же я вижу?
Желание. Не понимаю, что значит, что я вижу образы? Я должен брать в расчет твои очки? Или твои уши? Или что? Ну скажи. Каков образ, что образ для меня делает? Что мне нужно от тебя, от твоего материального образа? То, что я опознаю своими пятью органами чувств, то, что я воспринимаю. Что мне нужно взять это для духовной работы? Скажи мне, что?
Не от образа, но от свойств, от того, что есть в тебе.
От каких свойств?
Ну, есть в тебе, ты достиг каких-то вещей в жизни.
Что ты достиг? Что ты умный, что ты где-то учился, у тебя есть профессия, что у тебя какого-то уровня твои нервы, что ты там один такой бодрый, а второй еле движется, а третий весь трясется от страха, а четвертый наоборот, все время в радости или ему совершенно все равно. Я должен брать такие примеры? Это должно быть для меня важно? Я не понимаю, что мне нужно от твоей животной составляющей? Что мне это добавит? Я смотрю на тебя прагматически. Что я могу выиграть от тебя для своего духовного пути? Что твое животное может мне чем-то помочь в этом? Я не знаю. Мне от тебя нужно желание. По направлению к Творцу. Ты можешь его направить? Есть у тебя такая вещь или нет? Если нет, то тебя для меня нет. Ты не находишься в моем поле зрения. Если есть, то как я могу с этим работать? Вот и все. Какое мне дело до твоего образа, до твоего животного? С твоими свойствами, которые ты получил, мне нужно твое пробуждение к Творцу. И все. То, что относится к уровню Адам, человек. Все остальное? Это вообще, это как бы передо мной нет. Не существует. Что я могу получить от этого? Ну, ты можешь сказать, для распространения, там, для еще чего-то. Это верно. Но это уже другой вопрос. Но это не к духовному. Это то, о чем мы заботимся в материальном. Это тоже является частью, конечно, но это совсем другое отношение. Подобно тому, как мы говорим, что это группа, а это предприятие. Да.
Когда ты смотришь на мир, да, ты смотришь на то, что перед тобой.
Желание. Только желание. Если я говорю о духовном, то только на желание смотрю. А что вообще в духовном есть, кроме этого? Этого мира не существует. Есть одно желание, и в нем много-много частей, разных частиц. Разбитых, удаленных, таких и сяких. Все, что я могу выстроить из этих частиц, то, что я могу упорядочить, превращается в духовный мир. Мой духовный мир. Все, что я не могу собрать из этих частей, это все еще моя клипа. До тех пор, пока я не привожу в порядок все желания, все, что находится в моем восприятии и ощущении, пока я когда-либо не соберу в одну систему, которая вся и целиком действует во взаимной отдаче за мой счет. Когда я приношу туда Творца, чтобы Он управлял и был бы царем всей земли, то, что называется.
А как же ты видишь в этой картине перед собой как раз желания к Творцу? Как ты определяешь их, что это желание к Творцу?
Ну, потому как человек стремится, как он действует, как он выглядит. Ну и так далее. Все остальное вы все равно не увидите, нечем говорить. Потом вы увидите точки в сердце. Увидите человека вглубь. Но тоже, это не материальные понятия. Вы увидите духовные, не материальные характеры, а вид души.
Теперь, когда мы не можем увидеть желание перед собой, так что же я могу сделать? Я вижу тела перед собой.
Я не понимаю. Ты не работаешь с телами, ты работаешь с человеком, с его желанием. Даже если ты занимаешься им, ну не знаю, делаешь какую-то работу, выполняешь какие-то действия, ты работаешь с его желаниями. В общем, короче, ты должен прилагать усилия. Что мы делаем? Скоро 4, а что мы будем делать в 4? А, продолжаем Зоар. Да, Гершин, один раз тебе возможно задать вопрос. Ты хочешь оставить за собой право на будущее?
И я пытаюсь тоже выяснить отношения. Я хочу понять точности. Вы сейчас говорите, Руи, что я должен понять? Это мое желание сейчас, которое стремится к Творцу. Как я должен относиться к этому? Выяснить это отношение? Над какой точкой ты здесь думаешь? Чтобы не думать, что мы делаем что-то, а мы не делаем. Этого я боюсь.
Человек представляет себе мир перед собой. Весь этот мир — это желание мои, которые я таким образом ощущаю. И здесь есть проблема. Я соотношу независимость всех этих желаний, чуждых мне, находящихся вне меня, как бы вне моего управления. Или я говорю, нет, они все мои. И от меня зависит, как они будут выглядеть. Я исправлю себя, я увижу их всех праведниками. Я буду испорчены в той мере, я увижу их грешниками. Все зависит от моего отношения. Это восприятие очень сложное. Потому что у тебя нет сил. Нет столько сил, чтобы таким образом относиться к миру. Но, по крайней мере, это тебя подводит к состоянию в том, что ты ответственен за то, чтобы понять эту картину и подвести ее к как можно более исправленной. В этом восприятии реальности есть неживое растительное животное. Оставь их. Они, как и говорится, присоединяются к уровню человека и потом исправляются. Уровень Адам человеческий. Как я могу его исправить? 7 миллиардов. Что передо мной находится? И тогда ты подходишь к тому, что перед тобой есть группа, с которой ты можешь взаимно работать. И еще перед тобой есть еще ограниченная аудитория, с которой ты тоже можешь работать, для того, чтобы тоже как бы присоединить более внешним образом к группе. И на этом ты сосредотачиваешься, и это то, что мы делаем. Только чуть больше внимания тому, что во всех этих твоих действиях ты выполняешь исправление. Так что во всем ты будешь видеть всю реальность, весь мир. Так что перед тобой как бы такая сеть. Сетка. И эта сеть, через которую ты смотришь на все. Эта сеть — это определение желания получать. То есть все ты взвешиваешь относительно желания, относительно форм желания. Все? Мы это почувствуем. Да,
Ура. Относительно модели, в которой мы все видим как формы желания. Ну, скажем, я выхожу на рассуждение, и в рассуждении я встречаю вас, и хочу рассказать вам об идее объединения между людьми, и привожу вас, чтобы поддерживать и продвигать это, как я могу в объединении с людьми относиться к вам в соответствии с этой моделью восприятия реальности? Вы часть моего желания. Что я делаю?
Конечно.
А как в точности? Я прихожу, чтобы рассказать тебе объединение между людьми. Это может нас продвинуть к хорошему. Я могу почувствовать это в сердце и показать поддержку этого. Как же я должен относиться к вам?
Я — твое желание. Поработай со мной, будто бы я твое желание.
А в чем работа?
Работа в том, прежде всего, что если ты так будешь относиться, то человек начнет чувствовать, что ты близок ему. В том, что ты соединен с ним. Есть некая связь между вами, и он даже не знает, откуда она. Но это что-то связывает его к твоей системе. Привязывает. Попробуй. Ты увидишь, насколько ты нейтрализуешь все его действия, мысли или какие-то планы, которые противоречат.
Что значит, что я отношусь к вам, что вы мое желание? Вы можете это объяснить?
Как ты относишься к своим желаниям? Не очень приятным. Хотя ты, может, и страдаешь, может быть, они тебе не нравятся, но ты живешь с ними. Ты с ними живешь. Так, точно так же относись к ближнему. Ты его чувствуешь как ближнего для того, чтобы преодолеть такое восприятие и привести его к состоянию, когда вы соединены, как один человек, с единым сердцем. Когда тела не представляют из себя какое-то расстояние друг от друга. Это состояние, к которому нужно подойти.
То есть, когда я прихожу к вам, я хочу почувствовать вас как свою часть. Это имеется в виду, что быть как мое желание?
Конечно. Разумеется, ты так должен видеть весь мир.
Окей. Тогда я прихожу, чтобы поговорить с вами. В процессе разговора с вами я чувствую вас частью себя, когда мы как одно. Это называется относиться к вам как к части своего желания.
Да.
Теперь, где в этой модели свет? Вы сказали, все желание и свет, который действует. Где же свет?
В той мере, в которой ты стремишься достичь такого соединенного состояния, ты начнешь ощущать некую помощь. Какую-то помощь изнутри. Что-то изменится. И это называется действие света. Что такое свет? Ты не чувствуешь света? Когда приходит какой-то луч света, ты чувствуешь изменения. Через действия твои познают тебя.
А какова моя молитва, когда я говорю с вами?
Молитва?
Да, о чем я должен молиться, что я должен требовать, когда я говорю с вами?
Чтобы мы объединились, чтобы эти два желания были бы как одно. Как одно. Как одно. Что значит «как одно»? Когда... Несмотря на то, что по своей основе желания отличаются, каждая крошка во всей Малхут, общий Малхут отличается от остальных, и именно разбиение выражает это, выделяет это хорошо, когда после разбиения, когда они были разбиты далеки друг от друга, они приобретают силу в 620 раз большую из-за того, что они были удалены, и теперь это удаление действует во благо силы желания. Так мы становимся вновь как один человек с единым сердцем, и вся эта мощь ненависти увеличивает связь. Ну, скажем, когда-то ты жил в Нью-Йорке, а я жил в Петах-Тыкве. Ну, очень хорошо. Мы с Ораном хорошие приятели. Ну, все замечательно. Потом мы приблизились. Мы сейчас живем вместе. В одной комнате. насколько нам сейчас тяжело, когда мы живем вместе, буквально, ибо очень близки, очень находимся близко. И между нами постоянные трения. Насколько теперь нам сказать, что вот Орен мой товарищ, и он говорит что-то обо мне. Насколько труднее, потому что все то расстояние, которое раньше скрывало разницу между нами, теперь должно превратиться в связь между нами. В этом наша работа. Это фараон, который находится между нами, вся эта ненависть, гора Синай, и мы превращаем ее в связь в 620 раз большую. Что такое связь? Дело не связи, дело в том, что в 620 раз большую — это знание, познание Творца. То есть, то самое удаление, та ненависть, откуда она берется? Она приходит от того, что свет входит между желаниями. Вода входит между горами, фьорды, знаешь? Океан, море проникает между горами и заполняет все пространство. И теперь тебе нужно всю эту глубину, ну, как сказать, всю эту ненависть, этот свет, который пришел как свет, но ты получил его ради получения. И теперь ты его должен получить ради отдачи. Он вырастил, увеличил твои килим 620 раз больше. Он увеличил в тебе ненависть, удаление. Он все это наполнил, заполнил пустоты между желаниями, которых раньше не ощущались. Все эти расстояния не чувствовались, и теперь входит свет и дает ощущение в том, что между мной и тобой есть расстояние. И расстояние колоссальное во всех желаниях. Я ни в коем форме вообще не соглашаюсь с тобой. И сейчас мы должны исправить эту ненависть. То есть, что такое ненависть? Ненависть — это обратная сторона света. Это не кли, это обратная сторона света. Если я работаю с ней для того, чтобы перевернуть ее в любовь, тогда я познаю, что такое свет, каковы его свойства. И вообще, в чем заключается это понятие? Таким образом я раскрываю Творца. То есть желание получать само по себе, так как оно рождено, вообще не функция. Вся работа, работа с обратной стороной света во всем разбиении, которое свет произвел. Когда я в своем эго, в своей ненависти, в своем отторжении, в духовном, то, что я раскрываю всю обратную сторону света. Ну, не знаю, как еще сказать. Всю его противоположность. Вместо ор, свет, орта на арамейском, или ночь. Таким образом, я приобретаю сами свойства света. Я становлюсь человеком света. Ну, не знаю, слов нет. Свет входит внутрь желания получать во время разбиения. И это тот же самый свет, только по отношению к нам он выглядит как тьма, как разделение, ненависть.
Относительно того, чтобы стать человеком светом, я хочу вернуться к предыдущей ситуации, которая связана с разбиением. Я встречаюсь с вами и хочу рассказать вам и зажечь вас в мнении между людьми, передать вам эту идею, как я могу привести к тому, чтобы вы почувствовали, что я на самом деле хочу чувствовать вас частью себя, как мы говорили раньше, что мы на самом деле как одно целое. Как я должен в себе отработать такую чистоту, чтобы вы чувствовали мое сердце так?
Если ты приведешь порядок, я почувствую. Здесь нет никаких-то изобретений. Улыбаться, взять за ручку обнять, дать цветочек. Все это только от сердца к сердцу. Здесь нет каких-то слов. Не, Гершин, все, мы договорились. Да.
Денис Сандлер из Москвы спрашивает, как можно сделать, чтобы мы выполнили дневную задачу, как с помощью того, что мы выполним дневную задачу, мы сформируем единое кли.
Нужно находиться в правильном, настоящем восприятии, таком, о котором объясняет нам Бааль Сулам в предисловии книги Зоар. Потому что я боюсь, что мы будем сейчас много говорить о материальных вещах во время Песаха. Я хочу, чтобы все это правильно принималось, воспринималось в виде желаний. Поэтому будем прилагать усилия вместе, и каждый по мере своего маленького усилия все эти небольшие удачи соберутся в одну большую и дадут нам поддержку взаимную. Нам необходимо все-таки немножечко встряхнуть себя и отряхнуться от восприятия этого мира как через животное и перевести себя к восприятию этого мира как человека. К этому я хочу вас подвести, чтобы мы начали именно этим заниматься.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, какова связь между правильным ощущением и намерением?
Ощущением и намерением?
Да.
Ощущение — это уже то, что происходит внутри желания, получается. В том, насколько оно правильно или неправильно направлено. Намерение формирует ощущение. Если мы говорим о намерении, о духовном намерении. Но это для того, чтобы достичь духовного намерения, это происходит только за Максимом.
Ледовской спрашивает.
Саша Ледовской.
Он спрашивает, группа должна входить в закрытую систему, и как она может входить в закрытую систему и выполнять какое-то действие?
Что значит закрытая система? Какая закрытая система? Ограниченное желание получать?
Интегральная общая система.
Закрытая, ну, не ограниченная, а закрытая. Ну-ну.
Как все-таки можно выполнить здесь какое-то действие, если мы находимся в этой интегральной системе?
Не понимаю. Ну так что, это не позволяет мне действовать? Интегральная система называется система, где любое малейшее действие, которое я произвожу, действует на всю систему целиком. Это называется закрытая система, интегральная система, гомогенная система. Аналоговая, можно сказать. Аналоговая, то есть не цифровая, не дискретная, которая действует согласно действию светов, когда все приводит в движение все ее части одновременно. Скажем, есть определенное действие внутри системы, и вся система входит в определенное сотрясение, в изменение, и затем после определенного периода входит в баланс. Вся система. Потом вновь потрясение определенное и снова уравновешивается. То есть каждый из нас действует как потрясение системы, является источником изменения системы. И так система все время должна приходить в порядок. Но приходит она во всех своих частях. И поэтому есть некое время приведения в порядок. Хотя в духовном как бы и нет времени. Но мы в материальном видим, что именно так это действует. Насколько существует неподобие свойств, недостаток подобия свойств между килим и светами, настолько Настолько и есть это время
ожидания.
Ну, ожидание это понятно, но пока вся система не приходит в равновесие. Чем больше есть уподобление между святами и килим, то время это сокращается, потому что килим и свята находятся уже в уподоблении. Так вот, на разных уровнях всей этой общей системы у нас и время изменяется. Не слышу.
Я думаю, что он спрашивает, как может быть, что в закрытой системе, где каждая часть зависит от других частей, и он является результатом всех остальных частей, где есть свобода, чтобы выполнять, где эта точка свободы?
Нет, ты вообще спрашиваешь, как можно в полностью закрытой системе, где существует связь между любыми частями, как вообще может быть хоть какое-то изменение?
Именно об этом он спрашивает.
Но так и спроси. Из-за того, что сама материя развивается изнутри себя, поэтому есть причина для изменений. Решимот исходит из разбиения. И эти решимот все время пробуждаются и все больше и больше. И все это заложено в материи. Существует материя, которая раскололась на множество частей. И все эти части выстроились после падения и взаимовключения и находятся между собой в некоем состоянии. Это последний, нижайший уровень всех последуховных слоев. Все. Ты можешь сказать, что все это состояние, когда все разбито, все разбито, и все находится в статическом состоянии. Что может измениться? Но внутри этой материи есть решимот. Со всех уровней, которые были, из самого лучшего состояния, когда они начали получать радиоотдачи, и до состояния, когда они разбивались и разбивались и разбивались, постепенно все эти Мелахим, Дахгат, Таним, все это разбиение же было ради отдачи, в получении ради отдачи, включая Левевен, каменное сердце, включая все. И каждый раз, по мере разбиения, они видели, насколько они не в состоянии получать ради отдачи, насколько они не в состоянии быть в слиянии с Творцом. И все эти решимот, они находятся внутри желания получать, в разбитом. Все решимот, до самых больших решимот, только решимот входит одно в другое, в третье, так вот, подобно шарикам, сферам. Сфера все еще больше и больше, и самый крошечный шарик внутри, там решимот конечного исправления, гмаротикун. А над ним сферы все больше, это как гены, это как, ну решимот, со слова рошем, воспоминания. То, что придется еще выполнить. Так и происходит. И высший свет, который вышел из системы и находится вокруг, как бы окружает систему. Нет такого, чтобы он вышел, и так вот геометрически, будто бы находится вокруг системы. Он находится внутри, просто он светит таким образом, что не ощущается. Откуда он приходит? Кому он принадлежит, и даже в какой форме, то есть ни направления, ничего. Он оживляет. Оживляет эту систему, и систему эту оживляет на уровне, который связан с решимот, который находится в самом внешнем, в самой внешней сфере, самый внешний решимот. И тогда происходит интеракция, определенная связь между светом и системой. Так вот, вся такая затуманенная, как в тумане система, и решимо. И это приводит всю систему к изменениям. Отсюда происходит изменение. Теперь, когда свет действует на решимо, существует две силы. Одна сила, решимо, все-таки пробуждается и как бы желает достичь реализации, подобно тому, которое было раньше, в получении ради отдачи. И вторая сила разбиения, которая не желает получить ради отдачи, а хочет получить ради получения. И свободный наш выбор находится именно между двумя, между видами реализации, между двумя возможностями реализации решимот. Или ради получения, или ради отдачи. И это выбор человека. Вот и все. У тебя есть выше средний третий тиферет и ниже средний тиферет. И куда ты развернешься? И здесь именно в таком непонятном состоянии, как ты воспользуешься этим решимот, или правильно, или неправильно. И появляется возможность воспользоваться правильно. Каким образом? Откуда я возьму силы правильно им воспользоваться? Правильным образом означает, что я преодолеваю разбитое решимо и пользуюсь им, будто бы оно не разбито. Откуда я это все возьму? Из группы окружения. Выстроя окружение, сможешь воспользоваться решимо правильно. Вот и все. То есть ты рядом с собой выстраиваешь такой генератор, такой источник силы, группу, и питаешься оттуда силой, чтобы воспользоваться решимот правильно. Поэтому и говорится, или группа, или смерть. Или группа, с помощью которой ты можешь правильно реализовать решимот, по мере твоей правильной реализации решимо с помощью группы и называется, есть реализация твоей свободы выбора, или свет обеспечивает твое продвижение вперед с помощью ударов. Я не просто так говорю, ребята, я говорю совершенно серьезно. Вы должны войти в эту картину и именно так видеть реальность. А иначе это животное, и мы не будем изучать правильно, как выходить из Египта. Да.
В работе, в которой я представляю, все в желании получать.
В работе? В духовной работе.
Да.
Да.
Что называется, что есть возле меня группа? Что я себе представляю при этом?
Группой называется то, что существует желание, которые принадлежат тебе. Они принадлежат тебе. И ты можешь ими воспользоваться для того, чтобы воспользоваться, как мы сейчас и говорили, воспользоваться их силой. Что это означает? Ты относишься к ним, к этим чужим как бы желаниям, пока они тебе чужие, ты их так чувствуешь. Они не подсоединены к тебе. Будто бы они твои. Будто бы они исправлены и подсоединены к тебе. Ты относишься к группе, будто к кли, находящимся в конечном исправлении. И тогда с любовью, с участием, с радостью, с большой ценностью, что для тебя существует такая возможность, то, что из всего этого желания тебе выделили такую исправленную часть. Исправленную часть. Представь себе, у тебя есть громадная система, все разбито, все ложь продано, все что-то ужасное. И вдруг ты находишь во всей этой системе какой-то блок, какую-то часть, которая сама по себе цельна. Там есть слияние с Творцом. Она функционирует идеально. Ты можешь воспользоваться ею и начать исправлять все остальные твои части. Как в механизме. Кроме того, ты вдруг понимаешь, что это двигатель, это основная часть системы. Когда после этой части ты начинаешь раскрывать еще дополнительно исправленные части. Это каббалисты, которые которые уже исправлены во всей этой твоей духовной системе. То есть перед тобой есть якорь, есть вообще все. Если ты входишь в эту исправленную систему, которая называется группа, ты проникаешься ею. Ты прежде всего исправляешь себя. Ты калибруешь себя правильно по отношению ко всем остальным частям системы. Ты стабилизируешь себя. Для тебя это становится как дом. Творец и все внутри в этой части. Внутри тебя. И ты приобретаешь там силы. И выходишь оттуда, и выходишь исправлять мир. Это спасение, без которого ты не можешь. Теперь, как ты можешь знать, движешься ли ты в сторону направления или в сторону неисправленности? Как ты можешь своим разумением разобраться? Ты это не можешь. Как ты можешь... Вообще, ты ничего не можешь. А там ты просто калибруешь себя. Абсолютно во всем. Если ты это делаешь не в группе, то у тебя нет никаких шансов сделать что-то правильно и даже знать, что ты сделал неправильно и каким образом, и что именно тебе нужно исправлять. Вообще ничего не понятно. То есть группа, которая тебе дана, тебе дается эталон. Правильный эталон по мере того, что ты аннулируешь себя перед ними. Понимаешь? То есть, что ты получаешь? Ты получаешь инструмент правильный, исправленный, готовый для исправления, чтобы ты мог им воспользоваться в той мере, в которой ты сам готов к исправлению. Насколько ты вкладываешь в группу, настолько ты получаешь от нее все необходимые качества для того, чтобы исправить остальные разбитые желания. Группа — это такая область в твоем желании получать исправленное. А потом ты начинаешь ощущать, что весь мир исправлен, кроме тебя, кроме меня. Да.
Так что означает в моем желании получать? Есть группа, которая место, называемое группой. Что это работа по обвинению, по сравнению с этой областью?
Если ты аннулируешь себя, отменяешь свое эго по отношению к ним, это означает, что ты настраиваешь себя к отдаче. И если с этими силами, с этим восприятием, с изменениями, которые в тебе происходят, тогда ты начинаешь действовать ради отдачи. То есть без группы вообще не двинуться невозможно. И если ты день за днем, каждый день подсоединяешься к группе и настраиваешь, калибруешь себя, чтобы правильно воспринимать мир, для того, чтобы относиться к остальным частям и к самому себе, то тогда день не проходит зря. Но если ты приходишь в группу раз-два раза в неделю, то, соответственно, этому ты так и исправляешься. Ты должен включиться. Каждый день должен начинаться с того, что ты смотришь на весь мир через группу. А иначе ты никогда не сможешь постичь правильного видения реальности. Узнать, что еще добавить, как стремиться, что изменить. Вообще ничто. Да.
Что называется, что я прихожу в группу?
Ты приходишь включиться в них, отменить себя перед ними. Да.
Я могу на любом этапе в процессе дня войти в группу?
Лучше всего это во время урока. Просто так прийти в группу, я не знаю, что ты имеешь в виду. Как ты себе представляешь группу? Это понятие взаимовключения, идейное, силовое, с помощью объединения, аннулирования. Это много составляющих.
Но
на перерывах, во время уроков, во время семинаров, по вечерам и так далее. Да.
Так что можно добавить в моем приходе в группу каждый день на утренний урок?
Что такое утренний урок? Утренний урок — это время, когда ты включаешься в группу. Что значит утренний урок? Урок — это когда ты смотришь на меня, что еще немножко мудрости набраться или что? Да нет, уже понятно, что нужно приходить в группу. Я просто хочу понять, чтобы это было еще эффективнее. Я понимаю, что убегать-то некуда.
Но это все зависит от тебя. У нас есть наш учитель Рабаш, он написал статьи о группе. Читай снова. Да.
Как нам избежать состояния, где мы впадаем в спячку? Все-таки мы что-то делаем, и вообще, вы говорите, нам нужно опасаться, чтобы не впасть в какую-то дрему.
Ну, по правде говоря, невозможно избежать впадения в спячку. Невозможно. Но нужно изо всех сил стараться, ну, как-то выходить из нее. Ну, насколько возможно. Ну, мы говорили, есть много возможностей. И чисто механически, просто приходишь. Ну, такой непреложный закон. То, что мое животное может делать, я не могу быть в намерениях, я не могу быть в ощущениях. Это не зависит от меня, может быть, но то, что я не могу встать и прийти на урок, я делаю, ну, я не знаю что, ну, пожарных вызываю, что угодно делаю. Приезжают, забирают меня и со всей этой сиреной привозят на урок. Нет такого, что я согласен остаться в постели. Ну, еще разные какие-то вещи. Когда я прихожу на урок, у меня есть какие-то обязательства. Я вот это должен сделать, вот это, и еще что-то. Я должен организовать для себя что-то, что будет на меня давить и не даст мне покоя. Обязан. Как можно, чтобы... Ну, вот как, не знаю, женятся. Все, поженились, ты уже обязан. Есть разные внешние давления, когда ты уже не можешь быть так свободный. А на следующий день я хочу, не знаю, отправиться в путешествие туда, там, отправиться еще туда. Ну куда? Ты уже все. Похоронили тебя.
Вы имеете в виду духовную спячку или материальную? То есть, если я не встал на урок, это материальный момент? Я не встал, потому что я устал, потому что не хочу, потому что...
Ты не встаешь на урок, потому что у тебя нет важности духовного в данный момент. Потому что если бы дома был пожар, как пишет Рабаш, ты бы вскочил. Правильно ведь? Это ведь вопрос ощущения, важности состояния.